Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – колено Леви. Об этом в книге Деврей Раямим, летописи царей Израиля, царей Иудеи, царей Израиля, говорится в 5 главе, начиная от 27 стиха и вся 6 глава. Очень много книга Деврей Раямим перечисляет нам имена колена Леви. Сыновья Леви: Гершон, Кхат и Мерари. И сыновья Кхата: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэль. И сыновья Амрама: Аарон и Моше, Мирьям. И сыновья Аарона: Надав и Авигу, Элазар и Итамар. Соответственно, каены, потомки Аарона, левиты, которые служили в Иерусалимском храме в качестве тех, кто сторожили храм, открывали врата во время путешествия по пустыне, движения по пустыне. Они переносили стены и все аксессуары передвижного храма в пустыне и возносили песни в Иерусалимском храме и, соответственно, в Мишкане в пустыне. И Авишуа родил Буки, Буки родил Узи, Узи родил Зерахию, Зерахия родил Ахитува, Ахитува родил Цадока, и Цадок родил Йоханана. Йоханан родил Азарию, он тот, кто был священником в храме, построенном Шломо в Иерусалиме. Родословная каенов, которая уже доходит до царя Шломо в Иерусалиме, то есть 800 лет от исхода из Египта. И родил Азария Амараю, Амарая родил Ахитува, Ахитув родил Цадока, и Цадок родил Шалума, и Шалум родил Хилкияху, Хилкияху родил Азарию. И Азария родил Цираю, Цирая родил Йоцедока, и Йоцедок пошел в изгнание, когда Господь изгнал Иуду и Иерусалим рукой Навуходнецера. Прошло 400 лет Иерусалимского храма, времени Иерусалимского храма, 410 лет, если быть более точным, и каены, левиты отправляются в изгнание. Шестая глава говорит о левитах. Конец пятой главы в первую очередь говорил о каенах. Шестая глава говорит о левитах. Мы не будем с вами читать, там перечисление имен. У нас нет сегодня информации о большинстве или практически о всех именах, которые здесь приводятся. Только нужно обратить внимание на то, сколь точно Эзра и люди Великого Собрания знали родословную каждого колена народа Израиля, и в первую очередь колено Леви, поскольку это намного более существенно, чем принадлежность остальных колен, ибо каены и левиты служат в Иерусалимском храме. Обратите внимание, что имена имеют большую значимость. Не просто так родители дают имена своим сыновьям, Всевышний одаряет родителей особым божественным наитием, и совсем не просто так имена людей попадают в священное писание, как это здесь. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена в еврейском народе являются благословения праотца Якова и Моше Рабейну, которые и наш праотец, и Моше Рабейну дали перед своей смертью. Для анализа сути служения каждого колена требуется раскрыть следующие понятия. Первостихия – камень, знак зодиака, сфера, изображение на флаге, и месяц в еврейском годе, которому соответствует каждое колено. Но колено левита, Леви конкретно с точки зрения, во всяком случае, с разной точки зрения, несколько точек зрения, точка зрения древней кабалы в Испании – в данном аспекте я следую точке зрения Рава Джектили из Испании, у колена левита нет соответствующего, у колена Леви нет соответствующего месяца, ибо колено это находится среди всего еврейского народа, земли у них не было, и, соответственно, у них нет и определенного месяца, когда свойства левитов раскрываются в большей мере. Поэтому здесь мы ничего в данном случае сказать не сможем, но мы с вами раскроем определенные первоисточники в Священном Писании, Талмуде и комментариях об особенностях колена Леви и необходимые условия возможности каждого колена осуществить свою задачу – это единство в Израиле. То есть может так произойти, что вы встретите кого-то, он вам сильно не понравится, хотя ничего плохого он вам не сделал, просто у вас некий аспект беспричинной ненависти оголиться, и, соответственно, вы к кому-то будете испытывать ненависть, а он является представителем колена Леви, и о его предки, предыдущее поколение, пели в Иерусалимском храме или охраняли ворота и открывали их с первыми, когда только начинало светать, для того, чтобы осуществить свое служение в храме. И вот вы, потомков этого, этих открывающих, этих поющих, вы этого потомка обидите, оскорбите, хотя ничего существенного плохого он вам не сделал. Это беспричинная ненависть. Так вот, важно иметь в виду для того, чтобы мы как народ, который имеет в себе потенциал 12 колен, чтобы мы могли функционировать, необходимо осуществить свою задачу только в условиях единства в Израиле. Сегодня мы не сохранили знания коленной принадлежности каждого из нас, но, тем не менее, какие-то определенные свойства в себе мы можем заметить, что и определяет в определенном аспекте нашу задачу, задачу каждого из нас, двигаться, соответственно, потенциалу, соответственно, дару какого-то определенного колена и так далее. Колену Леви свойственно ясное видение картины мира и неготовность впадать в иллюзорные фантазии. Колено Леви, во всяком случае, в том, что касается периода, который описывает Тора, периода пребывания в египетском рабстве и исхода из Египта, колено Леви однозначно сохранило верность Богу, и само имя Леви сопровождает. Это колено, которое сопровождает Бога в большей мере, нежели чем другие колена. Поэтому от колена Леви мы можем выучить верность к Богу. Камень колена Леви – барекет, то есть камень, который был на груди первосвященника, барекет, изумруд, флага, хошен флаг, как раз нагрудник первосвященника, это изображение на флаге Леви, и там были на этом изображении все 12 камней. Это, в частности, отвечает на вопрос, почему колено Леви не соответствует никакой месяц определенный, хотя есть другая точка зрения, что колено Леви соответствует месяц Адар, последний месяц календаря, но я следую точке зрения испанских каббалистов в данном вопросе. Иерусалимский Талмуд. О значении камня. Барекет происходит от слова «свечение», «излучение света». Барак – это молния, барекет, соответственно, изумруд, молния. Пророк Захария о необходимых условиях возведения храма. Когда пророк Захария говорил за 2 года до возведения второго храма, на 68-й год, в 68-й год, после изгнания евреев в Вавилон, вавилонское изгнание, пророк Захария говорит о необходимых условиях для возведения второго храма. И в своей книге он говорит «Верашем эль алейхем ирае вейце кебарак хитсо». «И Господь вам откроется, и Он выйдет, и выйдет, как молния, стрела его». Когда слово Бога для нас будет, как молния, сверкать в этом мире, заливая своим светом всю тьму, всю реальность тьмы, то тогда мы готовы к возведению храма. И поскольку мы уже не раз об этом говорили, но об этом необходимо говорить на каждой лекции, сказано в Талмуде «Оламха тиреба хаеха». Проекцию твоего грядущего мира ты можешь увидеть, ты не можешь увидеть, обязательно увидишь, несомненно увидишь, в этом мире. Таким образом, каждый из нас может в какой-то мере, в зависимости от того, насколько заливает светом молнии божественных слов тот мир, который он создал, в зависимости от этого мы можем понять, что нас вообще ожидает в мире грядущем. Короче говоря, слово Бога должно быть как молния, совсем уже упростить, да? Как молния. Если мы этого не испытываем, у нас есть серьезная проблема. Должно быть как молния. Рабей Нубхай в связи с этим говорит, что изумруд, еще раз изумруд, барекет от слова барак, молния. Изумруд ярко светится. Говорит Рабей Нубхай, символ ковчега, ковчега Ноха и света Торы колена Леви. В ковчеге Ноха, согласно одной из точек зрения, был камень-изумруд, который заливал светом, то есть солнце светило, этот камень освещал весь ковчег, в котором они находились. И свет Торы колена Леви, говорит Рабейну Пхая, он, соответственно, сравним с камнем изумруд. Толдот Ицхак. Леви мифутах аль барекет, колено Леви имеет камень барекет в нагруднике первосвященника. Венекрет кен аль шем шенуцецет кебарак. И так называется, потому что этот камень, он искрит, как молния, умир кенер, и светит, как свеча. Обратите внимание, зачем нужна свеча. В концепции иудаизма свеча – это то, что дает свет человеку. Это то, что заливает жизнь человека таким светом, что он находит путь выйти из той тьмы, которая его окружает. То есть концепция свечи, она намного больше, чем просто источник освещения в темное время суток. «Эванитнала Леви, и этот камень дан Леви, мипнейша шевет Леви, раю мейрим бетура». Что колено Леви, оно в особой мере светило своим знанием Торы, как сказано, «Ерумиш патеха», что они будут обучать еврейский народ, сказано о колене Леви. «У Моше шарая мишевет Леви, кшенулад нитмала коль рабайт ора». И Моше Рабейну, когда он родился, а он был из колена Леви, то весь дом был заполнен светом. «Вегам каран ор панав». И также, когда Моше Рабейну спустился с горы Синай, на которой он пробыл 40 дней, его лицо излучало такой свет, что Моше Рабейну пришлось одеть на себя определенную маску. И об этом сказано «Хохмат Адам Таир Панав». Теперь обратите внимание, все, что мы изучаем в комментариях, изучаем в тексте Торы, в комментариях к ней, все это не является какой-то истории, каким-то уроком истории о том, как это было прежде, все это касается нас. Об этом говорит царь Шломо в книге Кагелет, Экклезиаст. «Мудрость человека зальет светом его лицо». То есть, когда мы говорим, что лицо Моше светилось, то мы должны понимать, что и у нас есть какая-то возможность, если мы будем адекватно изучать Тору, чтобы наши лица тоже светились. И, не дай Бог, об этом мы говорили несколько лекций тому назад, что камень, который был у колена Шимона, камень топаз, он зеленый по своему оттенку. Это напоминает лица грешников, которые зеленеют в условиях греха. Итак, изучая колено Шимона, мы говорили о том, что от греха лица зеленеют. А здесь мы учим с вами сегодня, что изучение Торы приводит к тому, что светится лицо человека. Узгулаташа и мехкима пати умирай наим. Особенности этого камня, камня изумруда, что приводит он к мудрости простеньких, и их глаза начинают излучать свет. Это свойство колена изумруда, согласно Толдот Ицхак. Комментарий Толдот Ицхак. Абарбанель. Дон Ицхак Абарбанель. Эвен Рабарекет, камень изумруд, гими рабаницуцея, она светит своими искрами. Митьяхесет лешевет леви, гамы ирбы шлимуто, миколя швати. И касается это камня, относится это камню, к колену леви, который заливает своим цельностью, который обладает светом в цельности, больше, чем все остальные колена. Итак, свечение колена Леви, оно больше, чем у остальных колен. Соответственно, кто к этому колену относится или ощущает в себе то, что он светит больше, чем другие люди, то вот информация, которая будет у нас на протяжении этой лекции, для вас будет более актуальна, чем для других людей. Но каждый должен, во всяком случае, к этому стремиться, да? Чтобы его лицо излучало свечение, а, не дай бог, он не выглядел потухшим, бездарным, бессмысленным и никаким. Куэлет Яков. Венекрейт барекет, альшем шануцецу мир кенер. Называется этот камень барекет изумруд, потому что он сверкает и излучает свет, как свеча. Мы уже говорили, что свеча имеется в виду не в темное время суток, а свеча, которая ведет из тьмы к источникам света. «Ве гуга эвен шаса нох цорлетива». Да, это камень, который Нох использовал для того, чтобы на крыше своего ковчега его установить. «Шайтам мирало». Этот камень ему светил. «Ве сгула дрэвен азот шаги махкимат пети умират инаем». Да, его то же самое говорит, что свойство этого камня – глупым давать информацию. А книга «Зоар». Барекет меситра де амуда де имцаита, что барекет, изумруд, приходит со стороны среднего фундамента. Средний фундамент. Я не знаю, что это означает в книге «Тайного учения», в книге «Зор», что такое основа, середина фундамента. Но, во-первых, достаточно очевидно, что это нечто фундаментальное. С другой стороны, понятно, что речь идет про тиферет, про какую-то определенную красоту. Почему? Потому что кроме середины у нас есть правая и левая. Да? Правая сторона милосердия, левая сторона гвура, свойства суда, свойства ограничения. Их сочетание вместе дает основу, которая называется исон. Ну, а на более высоком уровне это тиферет, гармония между влиянием, между передачей добра и между ограничением этого добра, потому что любое творение в этом мире создано в каких-то определенных рамках, в каких-то ограничениях. Поэтому мы не можем без божественного милосердия, без божественного добра, но мы не можем также и большое количество добра воспринять. У нас все должно быть очень ограничено. Без воды мы жить не можем, но если человек окажется посреди озера, то, видимо, это слишком много воды, и он там просто может утонуть. Поэтому нам необходимо, чтобы милосердие, которое дает нам Творец, было ограничено свойством суда по мере наших потребностей, наших способностей. Благословение колена Леви. Колену Леви, как и колену Шимона, о чем мы говорили несколько лекций тому назад, свойственен гнев. И это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, это и хорошо, потому что каждое качество, которое нам дал Всевышний, оно на самом деле является положительным в зависимости от того, как мы им пользуемся. Если мы используем его правильно, то тогда это качество ведет нас к совершенству. Если мы используем это качество неверно, то тогда у нас духовный сбой. Итак, первое, почему качество гнева хорошо и для чего его нужно использовать, чтобы это было правильное использование инструмента, данного нам Богом. Колено Леви волнует духовный сбой и отклонение от истинной гармонии. Поэтому, если этот гнев, свой гнев, свойственный им гнев, они будут использовать для того, чтобы духовный сбой у них не происходил, то тогда они не отклонятся от истинной гармонии, и все будет очень хорошо. Колено Леви верно Богу и не испытывает отклонения от истины, как то, когда Моше Рабейну спустился с горы Синай и увидел, что тем временем смешение народов, которое вышло из Египта вместе с евреями Эреврав, успели сделать золотого тельца и начать ему поклоняться, то Моше, ваямод Моше, сказано, бешара маханева, вратах еврейского стана, ваёмер милы Рашем Илай, кто за Бога, тот ко мне, ваясфу илав кольбны Леви, и к нему собрались все сыновья Леви. Никто из сыновей Леви не принимал участия в торжественном открытии золотого тельца, и в других духовных сбоях на протяжении всего порабощения в Египте и во время движения по пустыне, когда еврейский народ то хотели еды, то воды им не хватало, то еще что-то. Я ни в коем случае не говорю, да, без еды и воды в пустыне, по которой не ступала нога человека, плоховато. Но людям чего-то все время не хватало. Так вот, колено Леви не имело никаких претензий к Богу и оставалось верными Божественному Завету без малейшего сбоя, какой бы только ни произошло. Как только Яровам бен Неват строит в Северном Царстве, отделяя 10 колен от Иерусалима и строит там альтернативный храм с золотыми тельцами, все колено Леви покидает свои дома, покидает свои города, и все переходит в Иудею. Не остается там ни одного левита, и об этом непосредственно сказано в книге царей, что Иеровоам бен Неват вместо левитов назначил служить в построенных им двух альтернативных храмов, назначил там служить людей из других колен. Все колено Леви покинуло Северное царство Иеровоама бен Невата. Колено Леви связано со служением в храме, и оно единственное, потомки которого сегодня точно знают о своей принадлежности к этому колену. Ну, может быть, не точно, но во всяком случае, ну, то есть в жизни может произойти все сложнее, но они, можно сказать, точно, да, точно все-таки знают о своей принадлежности к колену Леви. Тейлим. Моше и Аарон бекоинав, Ушмейль бекорейшмой, Курим эль Хашем вегу яанем. Моше и Аарон в своем служении в качестве когенов, и пророк Шмуэль, который рабан шель Навиима, и пророк Шмуэль, который помазал на царство первых царей из колена Бениамина и из колена Иуда, был леви, для которого видение было такое, что те испытания, через которые не прошел царь Шауль, об этом мы с вами говорили, для пророка Шмуэля вообще испытанием не было. Перед ним, перед его глазами было истинное видение картины мира. Итак, Моше и Аарон в своем служении в качестве когенов, и Шмуэль обращается к имени Бога, и Всевышний им отвечает, Тейлим, глава 99. В книге Иерошуа сказано, «Улышевит леви ло натан Моше нахалат, Рашем элуке Исраэль гу нахалатам кашер дебер лэгэм». И колену Леви не дал Господь наследие, ибо Господь является наследием для колена Леви, как он об этом говорил. Говоря об особенности колена Леви, необходимо отметить посох Аарона, который расцвел, а именно, когда колено Израиля уже после исхода из Египта начали роптать на Бога и на Моше, и на то, что Моше Рабейну приблизил колено Леви вместо других колен, особенно колено Рувена было в этом неспокойно, потому что Рувен был первенцем, и они, соответственно, видели, что третий сын Якова, Леви, его потомки, они управляют страной, управляют еврейским народом. Им это не очень сильно понравилось, поэтому они присоединились к восстанию Кораха, имели определенные претензии. Моше Рабейну говорит очень просто. Давайте проверим, принесите, пусть главы колен принесут посохи, поместим их в во временный храм, в Мишкан в пустыне, и посмотрим, что произойдет. В результате принесли их, утром достали, и сухой посох Аарона расцвел, показав тем самым, что жизненность, она связана с коленом Леви. Колено Леви в большей мере эту жизненность может принести всему еврейскому народу, поэтому представители колена Леви открывают врата Иерусалимского храма и возносят песни во время служения Каена. Главное свойство колена Леви – верность Божественному Завету. И, может быть, поэтому нет определенного месяца с точки зрения испанских каббалистов, которому соответствует колено Леви. Верность Божественному Завету на протяжении всего года необходимо реализовывать. Колено – передающее благословение дальше, верность Божественному Завету. И, может быть, не случайно, особая роль в истории еврейского народа принадлежит пророку Илияру. Это был единственный человек, который не умер, а смог настолько очистить свою материальную составляющую, свою телесность, что он живым поднялся на небо и спускается в этот мир ради того, что связано с вечностью. То есть пророк Илияру раскрывается перед людьми, которые достигли предела человеческих возможностей, когда они нуждаются в какой-то особой помощи, в особом спасении, в особом избавлении. Тогда пророк Илияру спускается на землю. Единственный случай, когда человек настолько исправил свою материальную составляющую, что живым вознесся на небо. Об этом в дальнейшем мы будем говорить, в том числе и при изучении книги Деврей Раямим. В чем заключаются особенности служения тех из нас, кто относится к колену Леви и представителей других колен, кто от Леви хочет чему-то научиться. Итак, первое – верность завету. Второе – знание Торы, которое светит, как изумруд. Светить нужно. И, соответственно, то знание Торы, которое ты распространяешь, и для этого ты должен его воспринимать, чтобы все это светило, как изумруд. То есть, чтобы это работало, чтобы это затрагивало сердце, хоть в какой-то мере. И способность освобождения от стихии воды. Вода, Махаралис Праги говорил, что вода – это суть материи. Вода, она принимает любую форму, ее заливаешь в любой сосуд, она принимает любую форму без каких бы то ни было споров. То есть она, это концепция разврата. Что такое разврат? Когда человек принимает любую форму. Он не верен завету, он не верен чему бы то ни было. Соответственно, Моше Рабейну из колена Леви, мать его назвала, у Моше Рабейну, согласно тому, что приводит нам комментатор, было много имен. Главное и определяющее является имя Моше. Но мать, которая родила его, назвала его Тувья. И возникает вопрос, почему все-таки определяющим именем является Моше. То, как дочь фараона, которая вытащила и спасла его из реки Нил, от крокодилов и вообще от смерти, от голода, не знаю там от чего в Ниле умирают. Почему главным именем оказалась Моше? Сама дочь фараона объясняет, это Моше. Она его назвала Кимин Рамай Моше Тиру, ибо из воды я вытащила его. Комментаторы отмечают, что если бы это была причина, то тогда Моше нужно было бы назвать иначе. Вытащенный на иврите, такого слова напрямую, наверное, не существует, но, тем не менее, согласно грамматике святого языка, это было бы что-то типа Машуй или Нимша. Моше – это тот, кто выводит себя из воды самостоятельно. Не вытащенный кем-то, а тот, кто сам себя из воды, то есть из-за неверности завету, из-за непоследовательности, из-за непостоянства выводит себя сам. Это свойство колена Леви, и поэтому Тора сохраняет именно это имя, которое, в принципе, было близко к тому, что дала дочь фараона, или, может быть, она так и сказала, не знаю, Моше. Но смысл еще раз, что он вышел сам, а не она вытащила его. Это имя Моше Рабейну сохранилось на все времена. Книга Берешит, 49 глава, слова нашего праотца Якова, который перед своей смертью благословил всех своих сыновей, всех глав колен Израиля и по поводу Шимона и Леви, соответственно, за их гнев, он объединил их вместе следующими словами. Шимон в Леви Ахим, Клей Хамас Мехоротейрем, Бесудам Альтаво Навши, Бекейлам Альтехат Кводи, Кибапам Аргу Ишу Берцунами Крушор, Арур Апам Киаз, Вевратам Кикашата, Халкем Беякова, Офицем Беисраэль. Шимон и Леви, братья, орудия злостные их мечи, в их тайный сговор пусть не войдет душа моя, с их обществом не единись честь моя, ибо в гневе своем убили мужа, и по воле своей едва не подсекли быка, имеется в виду продажа Йосефа. Проклят их гнев, и ибо могучая ярость их, ибо жестока она, разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Об этом мы более подробно говорили в 38 главе, о благословении колену Шимона, у колена Шимона и, соответственно, месяцу Ав, который соответствует колену Шимона. Здесь не будем говорить по поводу их гнева, за исключением того, что колено Леви и колено Шимона, они действительно являются нетерпимыми к духовному сбою. Нетерпимы они, если их сестра была похищена, значит, это причина освободить ее даже ценой риска собственными жизнями, когда они в 13-летнем возрасте отбивают свою сестру, выходя на войну против всех жителей города Шхем. Если они видят, что Юсеф распространяет о них ложь, то они преисполняются гневом и совершают ошибку. Поэтому сказано, что едва не подсекли быка. Кто такой бык? Это благословение, которое было дано колену Юсефа. Малбим. Суть благословения в том, что они следующие по старшинству после Рувена, лишенного первенства, и они тоже лишены царства по причине свойственного им гнева. Обратите внимание, гнев лишает нас царства. Мы становимся... Человек во гневе, он не царь. Задача человека быть царем во гневе, он не царь, потому что он является захлестнутым гневом. Он является рабом своего гнева в тот самый момент. Рабом гнева... Любая эмоция, которая нас захлестывает, она лишает нас свободы. Мы перестаем быть свободными. И это означает, что мы теряем понятие царя, если мы не свободны. Раша отмечает, что все-таки у колен Леви и Шимона был духовный сбой. Зимри и Корах – два человека, которые действительно нанесли очень суровый ущерб имиджу, образу колена Шимона и колена Леви, соответственно. В результате, говорит Яков, рассею вас, Шимон пропадает в южной части колена Иуда, а Леви разделен для проживания на 42, в 42 городах, расположенных на территории всех 12 колен. До тех пор, пока Иеровоам бен Неват не поднимает восстание против дома царя Давида, и, соответственно, все левиты оставляют свои города и собираются в Иудее. Территориальное разделение между ними, рассеяние по всем коленам. Немного о гневе. Все эмоции и качества, что дает нам Творец, они полезны, если их правильно использовать и применять. Книга «Анализ души», она как раз занимается методами Рава Мендель Лефин из Сатанова, автор книги «Анализ души», приводит нам очень глубокий, очень рекомендую эту книгу. Здесь на сайте ее можно купить. И прочесть бесплатно тоже можно. Рав Мендель Лефин дает глубокое подсознательное исследование, приводит в своей книге души человека, его состояние, и дает очень конкретные советы о том, как можно работать над собой и изменять себя. Итак, говорит «Анализ души», книга «Анализ души», что колену Леви свойственна дальновидность и проницательность, что позволило им уберечься от ловушки в самом начале становления еврейского народа и на все время порабощения в Египте сохранить свободу. Это известный мидраш, который я в первый раз, когда только приехал в Израиль в 87 году, услышал от рава Ицхака Зильбера, который преподавал в Ешиве Швутами, где я учился. Он рассказал о том, как вообще началось порабощение евреев в Египте, что египетский фараон, ну, в Торе написано, что сказали египтяне, давайте ухитримся против евреев, и поставили наместников. Соответственно, рав Зильбер задает вопрос, разве поставить наместников – это ухищрение, это просто нарушение прав человека, как это было в коммунистической России. Давайте ухитримся, и поставили наместников. Какое же это ухищрение? Ответ, что Тору нужно уметь читать и уметь понимать. И в частности, идея здесь следующая, что египтяне таки, да, ухитрились. Только первый стих говорит о том, что было некое ухищрение, а следующий стих говорит о его результате. В результате поставили наместников. Как это было? Египетский фараон объявляет субботник, на субботник выходят евреи, поскольку побоялись, что если они не выйдут на субботник, во благо египетского фараона и всего египетского народа. Если евреи не выйдут, то тогда их могут ожидать какие-то определенные проблемы, и их гражданские права будут нарушены. В результате был второй субботник, третий, постепенно поработили. Так вот, колено Леви на субботник первый не вышло, и на второй не вышло, и на третий, поэтому до самого конца сохранили полную свободу. И в частности, поэтому, когда Моше Рабейну обращается к египетскому фараону с требованием вывести евреев, то почему-то египетский фараон не говорит полиции отвезти его назад на место работы, а говорит: идите, занимайтесь делами своими. Вы, колено Леви, свободные граждане Египта, хотите в Палестину идти — не проблема, вы вообще свободны, можете оставаться, можете уходить. Поэтому вся борьба, на самом деле, в Египте была борьба колена Леви по освобождению всего остального Израиля. Колено Леви обладало свободой и могло покинуть Египет совершенно свободно, вернуться. У них были египетские паспорта. А у рабов не было. Итак, колену Леви свойственна дальновидность, проницательность, что позволило им уберечься от книги «Анализ души», соответственно, Рав Мендель из Сатанова. Она учит нас тому, как нам освободиться от тех страхов, от той неуверенности, которая в конечном счете нас порабощает разного рода недостатками. Соответственно, гнев – важнейший инструмент для духовного подъема. И об этом говорит книга «Зогар», которая приводится в книге «Основа и корень служения». Очень важны два тома, двухтомник еврейской мысли «Основа и корень служения». Люди служат Богу, многие, при этом совершенно не знают вообще основ и корня служения. Что делать-то им нужно, чтобы это было служение, а не какое-то соблюдение чего-то, так что сам соблюдатель не понимает толком, что он соблюдает. Первоисточник знания о том, как Богу служить. Так вот, там приводится, в этой книге приводится много первоисточников из книги «Зогар», и в частности говорится, что Всевышний сотворил человека согласно высшему образу и вдохнул в него душу, состоящую из трех уровней, о чем мы говорили. Если мы сталкиваемся с незнакомцем и не знаем, сблизиться с ним или отдалиться от него, то по каким признакам можем судить о нем? По его гневу. Если он оберегает свою святую душу от гнева, чтобы не отсечь ее от своего источника и не воцарить над собой чуждое божество, то можем быть уверенным, это достойный и цельный человек, служащий своему господину. Если же человек не заботится о своей душе, лишая ее высшей святости и позволяя ситра ахра господствовать над собой, то восстает против своего господина, и к нему запрещено приближаться. То есть человек, который не умеет правильно использовать гнев, который является очень важным даром, данным Богом человеку, от него нужно отделиться. О нем сказано: терзающий душу в гневе своем. Обратите внимание, что в результате происходит. Тот, кто гневается на все вокруг, служит идолам, соответственно, потому что считает себя центром мироздания, он в конечном счете терзает душу в гневе своем. То есть плохо от этого в первую очередь только ему. Он губит свою душу вспышками гнева, помещает в себя чуждое божество. Об этом сказано: отдалитесь от человека, чья душа в гневе его, ибо что он значит? Кто это сказал? Пророк Йешаяху. Ибо что он значит? Он терзает свою святую душу, оскверняет ее гневом. Что он значит? Он приравнивается к идолу, и всякий, приближающийся к нему и разговаривающий с ним, как будто погрязает в язычестве. Он искореняет свою великую душу и вместо нее помещает в себя чуждое божество. И об этом сказано: не обращайтесь к идолам, и божеств литых не делайте себе, я Господь Бог ваш. Так сказано в Торе, в книге Ваикра, 19 глава. Более того, запрещено даже смотреть в лицо человека, охваченного гневом. Соответственно, смотрите, колено Леви, да, наш праотец Яков дает колену Леви, проклинает его гнев, дает ему вместо благословения, порицает его за его гнев. При этом мы говорили, что гнев обладает на самом деле способностью освободить человека от духовного сбоя и от того, чтобы выйти на субботник в Египте и оказаться в результате ухищрения в рабстве. Дурное побуждение, весь этот мир устроены таким образом, что они постоянно ухищряются против нас. В основном люди сегодня настолько деградировали, что против большинства из них не надо даже ухищряться. Просто дурное побуждение поманит их каким-то сладким предметом, и человек, забыв все, бежит за этим возбуждением, и не надо тут особо мудрствовать дурному побуждению. Тем не менее, все-таки какие-то ухищрения для тех, кто более стабилен, требуются. Так вот, гнев – тот самый важнейший инструмент, который освобождает человека от рабства, возникающего в результате ухищрения дурного побуждения. А гнев же, направленный в сторону ближнего из-за того, что тот отличается от тебя, это недостаток, который требуется искоренить. Именно его проклинает наш пратец Яков, и, соответственно, таким образом человек терзает душу свою. В книге Дворим, 33 глава, Моше Рабейну аж целых 4 стиха посвящает колену Леви, благословению. А Леви сказал: «Твои тумим и урим, человеку, приверженному тебе, которого ты испытал при Моссе, урим и тумим, это механизм предсказывания будущего, который работает в случае, если первосвященник задает вопрос о том, что есть правильно, по просьбе царя». То есть, если царь задает вопрос, его на Урим и Тумим озвучивает первосвященник, и тогда буквы на Урим и Тумим, некое механизм, некое устройство, эти буквы начинают светиться и давать ответ. Соответственно, Леви дает ответ, а этот ответ от Бога. Это благословение Моше Рабейну, колену Леви, и Урим и Тумим работали до разрушения первого храма. «Который говорит об отце своем и о матери своей, не видел его и братьев своих не признавал», то есть колено Леви, истина у них имеет большее значение, нежели чем семейная близость. Если Леви видит недостаток в своих братьях, то он об этом говорит, он не согласен с ними, он спорит с ними, он не приемлет духовного сбоя. «И детей своих не знал, ибо они соблюдали твое речение, твой завет хранили». То есть ни братьев своих не признавал, детей своих не знал, в том смысле, что не был согласен, протестовал против того, как братья и дети нарушают божественную волю. Для него это было он не мог это принять. «Учат правопорядком твоим Якову, учению твоему Израиля, возлагают курение тебе и всесожжение на жертвенник твой. Благословен Господь его рать, и к деянию рук его благоволи, поразив чресла восставших против него, его ненавистников, чтобы им подняться». Это благословение Муше, данное колену Леви. Книга «Основы и корень служения» говорит нам о аспектах служения левитов, в аспекте важности чтения тикун хацот. Тикун хацот – это оплакивание разрушения Иерусалимского храма, которое и изгнание божественного присутствия, то, что мы читаем после полуночи, сидя на земле. «Из повествования Святой книги Зор я хочу раскрыть людям моего уровня простое значение приведенных в нем молитв и стихов Священного Писания». То есть молитвы стихов Священного Писания в Тикун Хацот. «Читая главу Таилим, у рек Вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая Цион. Следует стенать и оплакивать разрушение храма и изгнание божественного присутствия». Кстати говоря, имейте в виду, когда начинается день служения, он начинается в полночь с чтения Тикун Хацот. Если взять согласно закону вообще образ жизни еврея, то день начинается не с утра, когда просыпаешься, и не с вечера, когда спать ложишься, а с полуночи, когда нам установлено чтение Тикун Хацот. Итак, глава Таилим царя Давида. «У рек Вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая Цион», сказал слова царя Давида. На самом деле, несколько точек зрения. Либо царь Давид написал это в пророческом видении, либо это было сказано людьми, Чекнесет Агдула, людьми Великого Собрания в Вавилонском плену, что у рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Цион. Следует стенать и оплакивать разрушение храма и изгнание божественного присутствия, произнося: «Как нам вознести песнь Господа на чужой земле?» Это слова левита. когда еврейский народ был изгнан, то левиты сказали, как нам вознести песнь Господа на чужой земле, как мы можем петь. Хорошо иметь в виду мидраш наших мудрецов для понимания этих слов в Таилим. После разрушения храма левиты отрезали себе большие пальцы рук, чтобы они не могли играть на скрипках и арфах. Поэтому и сказано, как нам петь. И надлежит плакать об этом и безутешно стенать, в особенности изрекая, если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя рука, да прилипнет язык мой к небу, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей. Это все слова царя Давида. Итак, левиты настолько не видели возможность жизни без Иерусалимского храма. Нам сегодня кажется, что это типа нормально, живем на месте храма, арабская мечеть, арабы воруют машины в Израиле, торгуют наркотиками, террористические акты совершают. И ну, нормально живем так как-то. Увеличим число полиции иногда вот нанесем удар по сектору Газа. А так в целом терпимо, все нормально в целом, так в основном. Так вот, это не так. Левиты не понимали, в принципе, как возможно жить без Иерусалимского храма, и отрезали себе большие пальцы рук. Это, говорит Мидраш, я не знаю, действительно ли они отрезали физически, или как бы приняли решение о их неиспользовании в аспекте игры на скрипках и арфах. Короче, перестали играть на скрипках и арфах. Это по любой точке зрения. Книга «Уровень человека» Мусара Ешивы Навардак. Великая книга, которую очень рекомендую для искоренения в себе дурных качеств. Это главный первоисточник. «Уровень человека». Вот и в истории с золотым тельцом, о видении, о концепции левитов. Об этом рассказывает Сабыз Навардак. Вот и в истории с золотым тельцом Сатан не мог ясно показать евреям, что Моше умер, и его тело несут ангелы. Что там произошло? Каким образом создали золотого тельца, когда евреям Сатан показал картину, что Моше Рабейну, который 40 дней находится на горе Синай и не спустился в то время, когда его ожидало большинство людей, он сказал через 40 дней, они почему-то посчитали на 40-й день, один день не дождались. Короче говоря, там не только не дождались один день, а еще задавали вопрос, может ли человека в пустыне Синай, там жарко, 40 дней находиться без еды и питья и воспринимать от Бога Тору, насколько это реально. И Сатан показал им образ того, как ангелы хоронят Моше Рабейну. Ну, когда все это произошло, то у народа произошел сбой. Тогда решили сделать себе GPS золотого тельца, чтобы вел по пустыне. Так вот, Саба из Наварда говорит, что при этом... Да, все говорят при этом, что колено Леви, оно не попало в заблуждение. Колено Леви, оно картину, которую продемонстрировал Сатан, не восприняло и посчитало, что это проделки Сатана. Давайте прочтем сейчас более внимательно, что пишет Саба из Навардак. Вот в истории с золотым тельцом Сатан не мог ясно показать евреям, что Моше умер, и его тело несут ангелы, поскольку это не соответствовало действительности и было только обманом зрения, уловкой, чтобы сбить их с толку. И если бы они присмотрелись внимательнее, то увидели бы совсем не то, что им показалось. Лучшим доказательством тому может служить колено Леви, которое сохранило цельность. И стал Моше во вратах стана и сказал, кто за Господа ко мне, и собрались к нему все сыны Леви. Никто из сыновей Леви не плясал вокруг золотого тельца. Почему колено Леви не поверило в смерть Моше? У человека всегда есть выбор. Тот же, кто хотел ошибиться, сделал это. Левиты остались непоколебимы и потому избежали видения иллюзий. Обратите внимание, избежали видения иллюзий. Вина народа заключалась в недостаточной зоркости, которой добавилась ошибка в подсчете времени. А колено Леви не позволило своим глазам обмануться и не придало значения 6 часам. они, то есть что, то, что Моше Рабейну должен спустился через 6 часов после всех этих событий. Оно не участвовало в создании золотого тельца, дождалось прихода Моше. Как часто мы совершаем грех, когда хотим что-то, что получим чуть позже, заполучить раньше. Как много грехов у нас связано с тем, что мы не можем чего-то дождаться. История золотого тельца демонстрирует нам, что пути злого начала, заключающиеся в обмане зрения, и его сила в скорости. Однако выбор всегда остается в наших руках, как это следует из примера с коленом Леви. Из этого мы также можем понять, что грех народа не был уж столь однозначным, ведь и после создания золотого тельца они не полностью пали со своего высочайшего уровня. Так объясняет Рамбан стих Торы, и услышал народ эту недобрую весть, и скорбели они, никто не надел на себя украшения свои. То есть, в принципе, еврейский народ вот еще бы подождал немного, и все бы произошло, и печально они восприняли произошедшие события, почувствовали свою вину и так далее. Самое главное еще раз заключается в том, что колено Леви не сохранило, не совершило грех, не произошел сбой в колене Леви, и все оказалось там совершенно нормально. Книга «Основы знания» Машгиах из Ломжи говорит следующее о влиянии гнева на человека. Дурные черты характера воздействуют на тело, причиняя ему вред. Гнев, зависть, ненависть, печаль, скорбь, страх и панику, упаси Бог. Все это обладает сильным влиянием, кромсает тело как мечом и порождает в нем многие тяжкие болезни, отравляя кровь, подобно яду змеи, и приводя человека к смерти. Действия души способны влиять на состояние тела. Наши мудрецы отметили, что божественное милосердие в 500 раз превосходит свойства суда. Отсюда можно с уверенностью заключить, что если действия души влияют на тело, имея возможность причинить ему вред, у хороших поступков души тем более есть способность повлиять на тело к благу и изгнать из него болезнь. Машгиах из Ломжи, рав Моше Розенштейн, который получил свое знание Торы в доме учения в Кельме у сына и зятя Сабы из Кельма. Самого Сабу из Кельма он не застал, сына и зятя он, да, достал. Итак, подведем итог. Колено Леви, его камень изумруд, который ярко светится, который слово Бога воспринимает как барак, как молнию, спускающуюся с небес в этот мир и оживляющий этот мир. Его флаг колена Леви – это Хошин, нагрудник первосвященника, в котором все 12 камней всех колен Израиля. Каким образом, что необходимо теперь более конкретно, да? Что необходимо для того, чтобы какие-то качества колена Леви присоединить к своему бытию, к своей ориентации и стать немного царем в этих условиях? Необходимо не иметь свое эго, а служить Богу. Если человек живет в этом мире по принципу «энод мильвадо», что нет никого, кроме него, кроме Бога, то такой человек придет к вечности. Если человек живет принципом «энод мильвади», нет никого, кроме меня, и служит себе, то тогда будет все это достаточно печально. Начнем со следующего. Когда Моше Рабейну, что значит не иметь эго, а желать исполнить волю Бога? Когда Моше Рабейну находился в Медьяне, в пустыне, и пас скот Итро, то к нему обращается Бог и говорит ему: выведи еврейский народ, и как следствие этого ты станешь царем, президентом. Я сказал Моше Рабейну, что сказал Моше Рабейну, если бы кому-нибудь из нас с вами обратился Бог и сказал бы: выведи, там, сделай что-то, и ты при этом будешь президентом компании, главой чего-то, президентом страны, то сначала мы бы это восприняли как шок, но через очень короткое время мы бы поняли, что, в общем, совершенно очевидно, что Бог обратился именно ко мне, потому что я же лучше всех сам Бог свидетельствует, он обратился ко мне, стало быть, он свидетельствует, что я лучше всех. Понятно, что я лучше всех вообще. Даже и вопрос никого не... Да у Бога и выбора-то никого не было, только ко мне обратиться, потому что все остальные, они же хуже меня, поэтому очевидно, что Бог все правильно поступил, потому что Эйнод Мельвади, нет никого, кроме меня. А и Бог, даже Бог свидетельствует об этом. Итак, Бог засвидетельствовал Моше Рабейну о том, что он лучший, что он президент, что он царь. Что сказал Моше Рабейну? Пошли через кого-то другого. Потому что Моше Рабейну, так объясняют учителя Мусара, он видел в себе только недостатки, а в других видел только достоинства. Поэтому он был самым скромным человеком на земле. Это свойство Леви. То есть это конкретный урок, как прийти к этому. Как мы можем какие-то свойства Леви воспринять и в результате прийти к тому, чтобы нас в рабство не помещали никакие ухищрения, никакие внутренние механизмы, эмоциональные, нас порабощающие. Итак, Моше Рабейну отказался. И Всевышний снова обращается к нему, и он снова отвечает Всевышнему: «Шлах на Баядоте, шлах», пошли через его руку. Через руку кого? Оказывается, еще была одна проблема, что главой еврейского народа в Египте, Моше Рабейну был в изгнании, он бежал из Египта, а главой еврейского народа в Египте был Аарон, старший брат Моше. Поэтому назначение Моше на должность царя, как следствие, приводило к тому, что Аарон терял свое царство. Моше Рабейну говорит: я младший брат, я не могу лишить царства своего старшего брата, шлах через него, пошли через него, пусть он выведет еврейский народ из Египта. И Всевышний на это отвечает, что вот Аарон идет к тебе навстречу, и радость в сердце его. Обратите внимание, средства массовой информации тогда не описали, что Бог открылся Моше в пустыне Синай и назначил его на должность вывести еврейский народ из Египта. Каким образом Аарон мог узнать о том, что Моше выведет евреев? Таким образом, что изменилось все мироздание. Во тьме засиял свет. И для Аарона это было столь очевидно, что он пошел навстречу Моше Рабейну в пустыню, чтобы там в пустыне где-то пересечься. Без GPS, опять же, без какой-то технологии там его встретить в пустыне. Аарон не сказал: я посижу здесь, Моше, как бы, если это правда, то, что вот мне видится, что во тьме какие-то молнии изумруда начали светить, вдруг я посижу здесь, подожду, придет Моше, он... прекрасно, значит, получается, что мое пророчество, пророческое видение было правильным. Нет. Аарон пошел навстречу царю, навстречу Моше, и радость в сердце его. Всевышний свидетельствует в Торе, что написано, что радость в сердце его. Радость в сердце Аарона. Он теряет царство, его младший брат становится начальником. Радость в сердце Аарона, и он идет навстречу Моше. Есть такой мидраш, который объясняет Саба из Навардак, Мусар Ешивы Навардак. Есть такой мидраш, что сказал Аарон, что если бы я знал, что Тора меня восхвалит, что я с радостью пошел навстречу Моше, когда я терял должность царя, главы еврейского меньшинства, то я бы не просто пошел, а с барабанами и другими музыкальными инструментами. И так, такой мидраш. И на первый взгляд получается так, что Аарон взял бы дополнительный инструмент и стал бы радоваться как бы еще больше тому, что Моше становится царем и водит еврейский народ. Если бы знал, что Тора его похвалит, он бы еще больше сделал. Саба из Наварта говорит, что все не так, совершенно неправильно. Аарон, когда он узнал, что Тора его похвалила, то он вообще не понял, за что. Он говорит: очевидно, меня Тора похвалила за то, что я не включил свое эго и не почувствовал, что я утрачиваю свою должность царя в еврейском народе, руководителя еврейского меньшинства. Он говорит, я даже не знал, что за такое хвалить можно. Я даже не знал, что в природе человека заключен такой недостаток. Вот теперь, когда я знаю, что на самом деле в этом есть проблема, теперь бы я взял барабаны и прочие музыкальные инструменты для того, чтобы сделать это максимально возможным способом, поскольку теперь я знаю, что в сердце человека такой недостаток существует. Так, обратите внимание, Аарон даже не понимал, что у людей есть эго, остаться царем. Вот это образ колена Леви. Соответственно, урок для каждого из нас, если мы хотим, чтобы слово Бога как барекет, как изумруд, как молния спускался в этот мир, то мы должны эго свое уменьшить и не стремиться к царской должности. Таким образом, левиты стали на все время теми, кто еврейский народ. Во главе еврейского народа стоят и обладают способностью восприятия ясной истинной картины мира и отказываются впадать в иллюзорные фантазии. Колено Леви, которое является неотъемлемой частью пути еврейского народа к царству во времена Машиаха. Спасибо за внимание.